Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Проблемам образования посвящена беседа директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с Татьяной Ивановной Лещевой, директором Центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского, и Алексеем Григорьевичем Забелиным, ректором Московского финансово-юридического университета, профессором, доктором экономических наук. Она откроет этот час нашего вещания. Затем в последней его четверти выйдет в эфир вторая передача из авторского радиоцикла писателя Сергея Николаевича Белкина «Узнаваемая классика». В свое время этот цикл очень полюбился вам, и вот мы его вновь повторяем.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня у меня в гостях люди совершенно замечательные. Большие специалисты в области образования, в частности, православного образования. Я представляю известную вам Татьяну Ивановну Лещеву, директора Центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского. Это сложное такое наименование. На самом деле, это учебное заведение, которое учреждено в свое время было Радонежем. И предполагает начальное образование, совсем начальное образование.
Дошкольное.
Детский сад у вас, да?
Один из первых.
Православных, да. И сегодня я приветствую Алексея Григорьевича Забелина, ректора, доктора экономических наук, профессора, члена-корреспондента Государственной академии наук Российской академии образования. Вас, дорогой Алексей Григорьевич, избрали председателем АСНОРа, то есть ассоциации негосударственных...
Некоммерческих
учебных заведений. А мы как раз вот с Татьяной Ивановной, из школы Радонеж, а там Серафима Саровского, Иоанна Богослова, вот эти школы, которые в свое время были учреждены Радонежем, как раз и такими и являются. Вы наш защитник, помощник школы, наша школа, это первая негосударственная школа страны, потому что у меня просто есть свидетельство о регистрации под номером 1 школа Радонеж, так было зарегистрировано в департаменте образования в свое время. И АСНОР скоро возник, потому что было необходимо защищать наши собственные интересы. Никто не понимал, что это такое негосударственное учебное заведение, как нам жить и финансово, и не финансово, какие аккредитации нужны, не нужны. Короче говоря, целый круг вопросов детей набрали и на ходу решали эти вопросы. В каком состоянии сейчас находятся негосударственные школы России? Сколько их, во-первых?
В отношении государственных школ и детских садов России их уже несколько тысяч. Вот в нашей стране. Большинство из них входит в ассоциацию некоммерческих образовательных организаций регионов России АСНОР. У нас только в стране 200 православных школ. В Москве 31 православная школа и детские садики. Система непрерывного образования, детский садик, школа. Вот. Ассоциация создана в начале 90-х годов. Ассоциация занимается защитой интересов образовательных учреждений, работников образования в системе негосударственного коммерческого образования, методической помощью, значит, обменом опытом, вот, повышением квалификации, профессиональной переподготовкой работников образовательных организаций. В организацию входит Российская ассоциация аккредитованных учебных заведений, ассоциация негосударственных средних специальных учебных заведений, то есть образовательные учреждения, высшее учебное заведение, консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций. Это высшее учебное заведение, среднеспециальное учебное заведение, которое занимается ценностно-ориентированным образованием совместно с Православной Церковью.
Вот это очень важно, потому что когда мы начинали, у нас вполне мотивация была откровенная, ясная, прозрачная совершенно. Мы сами еще были достаточно молоды, это было более 30 лет тому назад, и помнили хорошо советскую школу, и не хотели этой школы. она уже начинала свою деградацию в то время, и нам хотелось вернуться как раз к лучшим образцам русской школы. Конечно, мы скоро поняли, что воспроизводить так впрямую дореволюционную гимназию совершенно невозможно, другие люди, другое общество, все другое, но лучшие образовательные образцы вот мы хотели взять и им следовать, а тем более, что мы люди уже тогда церковные и хотели сделать для своих детей прежде всего эти школы, ну и, соответственно, пригласить в эти школы таких же, как мы. Оказалось, что их достаточно много, этих людей. Я думаю, больше, чем 200, конечно, школ. Сейчас все-таки мы не дотянули, мы хотели больше. Хотели даже быть какими-то образцами и локомотивами для московского или там, для всего русского образования. Но так пошла история, что все приходилось очень долго доказывать нашу необходимость. Как, Татьяна Ивановна, мы назывались там? Это же было экспериментальное образование во многом считалось.
Ну, вообще-то у нас такой двигатель, локомотив – это родители. Это их социальный заказ. Ни я, ни Тишков, ни, ну, Махонина, допустим, они были инициаторами, как родители. Вот захотели и создали эту школу. Ну, меня, в частности, просто привлекли. Привлекли родители преподавать в этой школе, стать в тяжелый момент у руля управления этой организации. Ну, с 94-го года теперь приходится все временный.
Ну вот с тех пор, скажите мне, изменились ли установки какие-то концептуальные этой школы? Они вошли в естественным образом в систему образования русского современного?
Вы знаете, что касается вот отношений к православным школам, ну, в 90-е годы просто были такие свободы, что открыли все занавесы, и тут и сектанты кинулись, да, и иностранцы учреждать свои школы. Естественно, и православным тоже не могли отказать. А потом не знали, что с ними делать. Вроде бы и не закроешь, и вроде бы это социальный заказ, и как вообще обращаться. Во главе многих организаций стояли батюшки. Как с ними разговаривать в департаменте образования? Конечно, все были растеряны.
Еще атеистические традиции, да. Они были очень сильны. И предубеждения были очень
вот, сильны. Ну, все-таки прошло уже более 30 лет этой системе, да. Сначала, видимо, мы вызвали недоумение, потом интерес, а теперь уважение. Вот, эти школы, они очень даже востребованы сейчас, их выпускники, и в институтах. Вот у меня внучка, допустим, проходила тут тестирование, закончила она Академию международной торговли, это государственный вуз, и она на бюджете училась, и все самостоятельно, конечно. Вы знаете, ну, теперь эта категория людей, она осталась почти без работы. Трудно было найти подобную работу по специальности. И даже когда она пришла на собеседование, ну, то, что у нас образование, в общем-то, в провале такое вот основное-то находится. Первый вопрос – таблица умножения. Экономисту задают вопрос. Второй вопрос – перемножь в уме 15 на 16. А потом вопрос – вы учились в православном центре непрерывного образования, там, Серафима Саровского. Это что, воскресная школа? Нет, это общеобразовательная школа. Да. Ты что, верующая? И молитва до конца знаешь, отче наш. Вот, ну, то, что ее спрашивают, она отвечает. Она не говорит, что я знаю больше, да? Дальше уже спрашивали, что такое нравственность, что такое духовность, а что такое благородство. Ее приняли без испытательного срока, с трудовой книжкой и на очень хорошую зарплату. Вот. А через 3 недели попросили еще сдать экзамены и повысили в должности.
Поздравляю. Вот. Поздравляю.
Но дело в том, что...
Я бы сам бы хотел сдать интерес на такую зарплату.
Выпускникам православных школ и педагогические вузы проявляют, и медицинские вузы в большей степени берут вот наших выпускников. Выпускники Свято-Тихоновского университета, вот их, допустим, там есть отдельные факультеты, которые востребованы в ФСБ, потому что хорошие, замечательные специалисты по духовной безопасности.
Это все замечательно, потому что, кстати, возвращаясь к самым началам нашей деятельности, и у родителей не было ясного понимания, что они, собственно, хотят от этих школ. Иногда, знаете ли, предполагали так, что вот с моим хулиганом ничего сделать я не могу. Может быть, православная школа что-то как-то сможет сделать, как-то вести до ума. То есть считалось, что это, ну, почти что такой странно приимный дом какой-то, где люди не ставятся какие-то образовательные большие планочки. А нет, сейчас, да и тогда, собственно, мы думали, что это будут, и они оказались, конечно, в счете так, и доказали, что они таковы, средние учебные заведения повышенного гуманитарного уровня. Вот как вы считаете, Алексей Григорьевич, в какой степени удалось, наблюдая вот сейчас и анализируя, что в этой среде происходит, удалось ли действительно оправдать вот эти вот намерения и ожидания?
Ну, безусловно, потому что родители любят своих детей, заботятся о них и хотят, чтобы они были, чтобы детки выросли порядочными, честными, благородными, искренними, успешными. Этого мы хотим от детей. Ведь как мы их воспитаем, так мы будем и жить дальше. Поэтому православные школы, они важны именно для создания духовной атмосферы в обществе. Это совесть нашей страны, потому что без совести не будет созидания. Вот. И негосударственное образовательное учреждение, которое существует в целом, я скажу, об ассоциации, ведь создавали эти образовательные учреждения люди, которые хотели проявить себя. Не для зарабатывания денег, это не коммерческая организация. Вот. И все, так сказать, служили обществу. В то трудное время, особенно 90-е годы, когда не было нравственных ориентиров, когда над нашей страной царил, знаете, золотой телец, алчность, цинизм, отсутствие идеалов. Православная церковь – это, может быть, единственный институт, который сохранял веру в человека. Вот не голый капитализм. Вот вы помните, что было, да? Коррупция, бандитизм. И люди тянулись к светлому. К церкви. В церкви тянулось все общество, и мы сейчас видим, как строятся храмы. Вот студенты нашего университета в начале 90-х начали строить храм Ефросинии Московской в Котловке. Они там собирали сами субботники, проводили кирпичи, покупали. Знаете, было так прекрасно видеть вот этот храм изнутри, расписанный каждый кирпичик любимой бабушке, любимой маме. И вы знаете, и вот этот вот храм, который создан с любовью, студентами, и они ходили в этот храм, и ходят до сих пор, являются прихожанами храма. И вот совершенно ничего не было, и появился храм.
Вот то же самое можно сказать и о наших гимназиях. Практически в каждой школе есть свой домовый храм. И вот Татьяна Ивановна, соответственно...
Нет, мы находимся на территории храма, вот поэтому
ну,
нам удобно
вы
ходить.
Же, да. Который вы также строили, как и школу свою.
Да.
Так что практически домовая церковь.
Ну вот, что мне очень приятно, что Алексей Григорьевич в университете его, в академии, да, сейчас это была академия, стала университетом.
Да.
Вот, есть храм?
Да, у нас церковь. Это введение Божией Матери во храм. Вот, так получается, что Господь сподобил нам возможность построить здание университета на улице Введенского. Вот, и мы назвали храм «Введение Божией Матери во храм», потому что введение во храм – это введение в школу. И у нас школа общеобразовательная в университете существует, и колледж существует, и школа. Школа называется «Наукоград». Там тоже занимается, прежде всего, духовно-нравственным воспитанием наших детей, школьников. Потому что ведь мало вырастить хорошего специалиста. Главное, чтобы он был высоконравственным человеком. Духовным человеком, человеком, который верит в добро и который стремится к добру. Вот основная задача нашей школы, Наукоград, не только вырастить ребенка ученым, вырастить его увлеченным, увлеченным созиданием, погруженным в творчество, в искусство, в поэзию, в музыку, точные науки. Человек должен быть гармонично развит, особенно маленький ребенок, потому что нет бесталантных людей. Детей бесталантных нет. Мы их просто вот отсутствием внимания, вы знаете, губим в них вот такие цветы, которые в них расцветают каждый день и всегда разные. В ребенке. Вот, как многодетный отец и как дедушка.
А сколько вот?
Сейчас
сколько
уже восьми внуков, жду девятого. Семь внучек. Семь внучек, один внук. Вот, и жду девятого внука. Ну, и у меня маленькие дети, и я знаю, как с ними заниматься. То есть я вижу, как они расцветают от каждого доброго слова.
То есть это не отвлеченное знание?
Да, это через все сердце пройденное, начиная от своих детей. Я их сам воспитывал. И, конечно, они удались, так скажу.
Как приятно это слышать.
Вот, дети.
И говорить публично всем о своих детях, что дети-то у меня удались.
Благодаря жене, которая их воспитывала.
Вот здесь мне очень важно вас узнать. Дело в том, что даже до сих пор иногда, когда говорят о православном, христианском образовании, церковном образовании, имеют в виду, что да, это дисциплина, это более высокие нравственные стандарты, которые предлагаются в воспитании детей. Но вместе с тем, вот также опасается догматизма, да, косности, вот такого вот консерватизма, который не консерватизм в хорошем, высоком смысле этого слова, как мы употребляем эту философию, нет, а наоборот, некоторой, ну, ретроградности, что ли, обращенности вспять. А вместе с тем вы говорите о том, что дети-то растут у вас, и вы ставите задачи творческие, научные. Наука – это всегда большая открытость и свобода. Вот как здесь, естественно ли, соединяется церковь и церковные добродетели, да, и наше желание вырастить из них свободных, открытых по знанию мира ученых?
А здесь нет никакого противоречия. Ведь изначально науку двигала церковь наша. Это пути познания Господа и познания нашего мира. Они проходят через душу каждого человека. Мы все хотим узнавать. А православная церковь, особенно наша православная церковь, она зовет к добру, к любови к ближнему своему. Не алчности, вот, не стяжательства, а созидания в имя блага людей всех, жизнь свою, за други своя. Вот ведь главная наша задача, для чего мы живем. Мы живем для того, чтобы создавать себе подобных детей, чтобы они были похожи на нас и даже успешнее нас, чтобы они были, служили своей родине, заботились о своей родине. А это и есть созидание. Вот. Главный девиз, мне кажется, наших образовательных учреждений – это создавать, воспитывать.
Вот, и здесь еще важно понять, и нашим слушателям важно понять, что православные школы – это не столько, как предполагает, дисциплина, форма обязательная, такая зашоренность некоторая, не улыбнись, не прибежись, совершенно другое. Это школы, которые преисполнены любви, потому как педагоги – это тоже православные люди. Это церковные люди, которые сами ищут любви, которые хотели бы создать эту атмосферу любви. А любовь что? Она и раскрывает человек в человеке. Я смотрю, как у нас даже дети, которые могли бы не показывать высоких таких образовательных успехов, они как раз такими становятся. Очень. Почему? Потому что вот эти невроз, который возникает у ребенка, как требовательность жесткая, да, и дисциплина слишком жесткая. Тогда ребенок замыкается, и у него вся энергия, ну не вся, естественно, но большая часть энергии у него не раскрывается. Он тратит ее на то, чтобы вот быть таким зажатым постоянно, правильно действовать себя. Вот в школе есть у него, которая в Радонеже, а там, правда, это было связано еще с тем, что нет спортивного зала, и просто директор был вынужден дать свободу бегать по коридорам, чтобы дети хотя бы чуть-чуть там разминались. Поэтому там не дождешься вот такой вот дисциплины, попалочной, что называется. А открытость детская, даже некоторое хулиганство, может, преувеличиваю, позволяет детям, даже не очень, может быть, природоспособным, раскрывать тайники своей души, тайники своего знания. Они лучше учатся просто. У них энергия настолько, что они еще и учатся. Я прав, кстати, Татьяна Ивановна?
Да, конечно. Но мне кажется, что еще очень важно, чтобы православные наши учащиеся, они были всесторонне развитыми. И вот приятно было мне впервые, вот оказавшись у вас в стенах вашего университета, я была поражена той образовательной среде, которая была представлена во всех рекреациях университета. Это всевозможные выставки. Спускаясь как-то с 8-го этажа, у вас лифт не работал, поздно вечером уходила, вниз по лестнице я получила такое наслаждение, потому что передо мной прошла вся галерея художников эпохи Возрождения. У вас есть уголки, посвященные космосу, ученому миру.
Да, я постер, вот. Не смотрю постеры, это красота просто какая-то,
значит,
замечательная.
Свои там еще музеи дворянского быта, да, и оформили это все. И, конечно, вот образовательная среда, она тоже воспитывает этого ребенка, всесторонне развивая.
Вот эти вот замечательные шедевры, это, конечно, копии, да?
Нет,
подлинники. Подлинники.
Абсолютно вот. Все подлинное.
И меня еще поразило вот такое, знаете, эстетически грамотный выстроенный интерьер. Мне это легко было сделать, потому что я по своему первому образованию художник. Это редкий случай. Вот в этом году мы были в Московском университете педагогическом. Дочь его закончила в 2000 году, и когда через 22 года мы приехали, интерьеры остались те самые. И вот этот стеклянный сундук, вот я его по-другому назвать не могу, Он, конечно, совершенно не грел. Было очень обидно, что много пространства, стены абсолютно голые, большие рекреации, они ничем не заполнены. Как этого не хватает вот, воспитывающей этой среды для будущих педагогов? И совершенно другая ситуация у вас в ВУЗе.
Кому принадлежит эта идея?
Ну, вы знаете, у меня жена очень мудрая. Вот, и все это от жены, от дочери. Вот, женская половина у нас, задающая цели и задачи в семье. И вот так вот получилось, что зачем держать дома шедевры, которые могут видеть все студенты. И у нас это построено таким образом, что галерея комнат, и они все являются учебными классами. В то же время могут объединяться для проведения экскурсий. Каждый зал посвящен, естественно, значит, русское искусство, западноевропейское искусство, античное искусство, ар-деко, музей внешней разведки. Мы работаем с этими организациями, наши студенты.
Ну, собственно, понятно, вы же являетесь финансово- и юридическим университетом, так, по профильной просто.
Ну, наши студенты в основном распределяются в органы государственного управления, на госслужбу. В основной своей массе в департаменты правительства Москвы, значит, в Министерство ведомства Российской Федерации и студенты колледжа также. Вот, и мы работаем, безусловно, из наших студентов вырастают замечательные священники. Вот был у нас мальчик Леня Бамблевский. Вот, он был, знаете, нашим студентом, вот, участвовал активно в строительстве храма Ефросинии Московской, значит, такой вот самый активный был студент.
Закрывается, который сегодня под именем другим.
Да, да, и сейчас оказывается отец Анисим, да.
Он, да, он возглавляет отдел религиозного образования и катехизации города Москвы.
Я не знал, что у него такое вот
образование. Он закончил наш университет, после этого, значит, аспирантуру у нас закончил, вот, стал кандидатом наук. Троицу Сергию Лавру его направили, значит, владыке Евгению тогда, ректору, он мой земляк вятский, владыка Евгений. Вот, и владыка Евгений после окончания направил к нам в университет, и он у нас и преподает, и курирует наши... консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций. Такой есть консорциум, в него входит десяток высших учебных заведений, некоммерческих образовательных организаций, университеты. Это Московский финансово-юридический университет, Московский архитектурно-строительный институт, Международный юридический институт, другие вузы. Вот мы работаем вместе с Православной Церковью. Они тоже все входят в наш ОСНОР. Вот, активная работа с Российским православным университетом, с отцом Петром мы начинали эту блестящую работу, даже отреставрировали часть здания на Новой площади храма Иоанна Богослова на Новой площади. Вот студенты активно участвуют в благотворительной деятельности, мы вместе помогают, собирают, заботятся о наших воинах.
Произошло то, что мы, собственно, и хотели, что православное образование, как и, собственно, церковь, это не нечто, что вне нашего общества, вне общего образовательного процесса нашей страны, это естественная часть системы образования российской, в данном случае, она не воспринимается как нечто экстравагантное и экзотическое.
Это наша обычная работа – воспитывать человека, гражданина. А что, кроме православной церкви? Вот наши заповеди, они ведь это и моральный кодекс строителя коммунизма. Ведь, в общем-то, любая власть, и власть Божья прежде всего, она учит добру, справедливости, созиданию, вот, и честности, порядочности, заботе о ближних. Все это создано Господом, как раз руководством Бога все направляется. Наши благие дела, но наши неправедные дела, это уже... скажем так, остаются на совести тех, которые неправильно поступают.
Ну, главное, это делать предложение, что возможности дать студентам раскрыться педагогам. Пожалуйста, для вас все открыто. Пользуйтесь, учитесь, молитесь, славьте Бога, и это создаст вам ту самую среду, которая даст вам и все возможные преимущества, и карьерные в частности, да, потому что православный человек, видно же, что этот человек просто более глубоко понимает какие-то вещи, особенно юридические, даже закон. Закон, Конституция – это все основано на законе Божьем прежде всего. Да. Без знания закона Божия, основных императивов, которые даны человечеству. Дальше они развиваются уже в какую-то такую юридическую систему законотворческую. Но главное в этом заложено, прежде всего, заповеди. А заповеди что это? Это закон Божий. Да? Так что вы раскрыли просто это понятие в полноте уже в таком гражданском смысле.
А мне хотелось бы еще добавить о работе ассоциации. Вот в период пандемии был создан такой антикризисный комитет, и благодаря вот стараниям ассоциации мы получили очень много льгот. Ну, две существенные такие льготы. Только по одному письму за подписью Моисеева, да, вот и вы же были в кризисном комитете. Не все, к сожалению, наши директора, не государственники, предполагали, что они являются социально ориентированными организациями. Ну, долго этому убеждать не приходилось. Я говорю, нет, это у вас социальный заказ определенной прослойки населения, да. Вот, и вы сейчас, как малый бизнес, пострадали. У вас наверняка уходят дети из детских садов частных, потому что там очень высокая оплата, и сидя дома, платить по 80-100 тысяч – это слишком нехорошо. Вот. Православные школы в меньшей степени пострадали, от нас никто не уходил, да? Но надо воспользоваться этой ситуацией. И вот было написано одно единственное письмо на имя Мишустина, правда, оно прошло в самое такое удачное время, накануне голосования за Конституцию, и нас включили в реестр социально значимых организаций. Мы 3 месяца не платили налоги со своей зарплаты. Это большая помощь. И потом могли еще воспользоваться невозвратным кредитом, если сохранили за собой, в общем-то, ну, где-то не менее 90% сотрудников. А у нас, как правило, и не очень-то увольняются. Вот, поэтому вот такие вот были серьезные вливания. Благодаря работе основ.
То есть государство в значительной степени помогает сейчас.
Поддерживает государство всячески. Правительство Москвы поддерживает. Не государственное образование, не коммерческое.
Но некоторое время
и школы,
тому...
и детские сады. И, в общем-то, это действительно большая благодарность Сергею Семеновичу Собянину. То, что он занял такую позицию поддержки системы образования.
Главное было убрать, не столько даже поддержать, сколько устранить ограничения и дискриминацию вот этих школ по религиозному, получается, признаку. Потому что долго наши школы не получали то, что получают обычные негосударственные учебные заведения. Почему? Тем более, что действительно мы социально ориентированные школы. Прежде всего, почему это было? Ну, вот, я же говорю, предубеждение и сопротивление было, безусловно. И то, что удалось это переломить, сколько это уже прошло? Года 3,
да? Ну, с 19-го года это. С 1 сентября 19-го года, в общем-то, благодаря, опять же, вот, работе Снор, вот, Собянину и вообще отдельным директорам, я думаю, что общими усилиями вот, мы эту ситуацию изменили. Ну, правда, у нас сейчас вот среди православных есть другая проблема, но я думаю, что мы ее тоже очень легко можем решить. Это, несмотря на повышение и выравнивание вот, финансирования, мы все равно не можем достичь нужной зарплаты, которую с нас требует средний
это
уровень.
Парадокс.
Да, да. Потому что большой процент льготной категории детей, и мы за счет своей зарплаты кормим этих детей. Те деньги, которые заложены в субсидии, они заложены. Вот нам все это вот хорошо доложили, мы проанализировали, нам этого, конечно, не хватает. Это был расчет без учета, ну, частного сектора образования и тем более православного. И в государственной системе там все замечательно высчитано, эти деньги заложены, они используются, у них там даже, может быть, экономия какая-то остается. А вот у нас, когда процент льготников высокий, от 30% и до 90%, вот, все это не работает.
Ну, в школах громадный процент еще же неполных семей.
Да, ну, мы и обращаемся всегда в органы власти, они всегда нас поддерживают, стараются поддерживать, если это не противоречит законодательству. И, в общем-то, иногда даже удается менять законодательство
вот
с учетом...
Это крайне важно.
Потому что и Государственная Дума, мы активно работаем с Комитетом по образованию Государственной Думы. Первый зампред комитета Смолин Олег Николаевич, это наш, можно сказать, главный защитник в системе образования. И нам удалось, чтобы и государственные школы, школы православные получали большую поддержку от государства наравне с государственными школами. То есть, чтобы выровнять. И сейчас в дальнейшем мы двигаемся по этому пути.
Надежда есть.
Есть надежда, и мы видим, что власть с пониманием относится и видит, насколько важна работа частных школ, особенно православных школ, как важна работа и высших учебных заведений, колледжей, которые иногда дают уникальные результаты. Среди наших выпускников много и стобальников по ЕГЭ, и есть дети, которые поступают в выпускники школ в престижные вузы.
Вот, ну, Татьяна Ивановна,
побеждает
в прошлом году, олимпиадах.
Выпустили 7.
Ну, тоже
много. Дело в том, что каждый год есть такие дети, которые набирают очень большое количество баллов, но они не заявляли себя как медалисты. Вот, а баллов очень много.
Это и при том, что вы, да, не ставите перед собой задачу нарочито высокого.
Нет, у нас приоритетная задача — это система воспитания. Она никогда не исчезает, это проблема воспитания. Нам приходится работать и с детьми, и в большей степени с семьей.
Особого отбора нет такого.
Нет, нет. И христианский вот подход.
Вы лишний раз просто подтверждаете мое наблюдение, что вот эта атмосфера любви, которая создается в этих школах, высвобождает новые силы. Дети не связаны, они не скованы. Вот это то, что вот эта энергия у них идет на образование. Мне, знаете, как один наш учитель говорит, Евгений Константинович, мне даже страшно бывает иногда. Они даже мне так кажется, что не исповедуются мне дети. Настолько они, дети, как вот мы в свое время, я помню себя, ну, давно было, конечно, и многие не верят даже сейчас, что в школе может быть такая атмосфера, потому что вот такое средостение между учителем и учеником, оно есть до сих пор. И мы смотрим фильмы на подростковую тему, и там всегда есть противоречия между учителями, вот в обычной русской школе. А здесь совершенно другая вещь. Такое доверие ребенка к своему учителю до слез. Ну, я уже тоже дедушка, поэтому умиляюсь с удовольствием такого доверия замечательного. Это создает возможность ребенку хорошо учиться. То есть вот эта атмосфера, она имеет педагогический, образовательный характер.
Мы обычно устраиваем, ну, такой отбор уже в 10 класс, допустим, да. Тут вот видим какое-то настроение, неприятие. Дети уже в таком возрасте, что где-то пытаются с хитростью отлынивать от посещения храма. Думаем, ну а зачем тогда тебе здесь учиться? Вот. И вообще ты учишься, вот, ну, что называется, левой пяткой все делаешь. У тебя возможности больше, а ты их не оправдываешь. Вот не работаешь как надо. Нет, настойчиво просятся принять в 10 класс железобетонно, мы все выполним, мы все исправим. Лучше, чем здесь, педагогов мы не найдем. Вот это они уже прекрасно понимают. Они мотивированы уже в этом возрасте на поступление в престижные вузы. И им не нужны репетиторы, если они здесь останутся. Ну вот берем и таких, и даем возможность действительно как-то выправиться. Но мне хотелось бы еще привести слова одного нашего родителя. Он учил у нас троих детей. Отец Валерий Духанин. Вы все его прекрасно знаете. И вот несколько лет тому назад, где-то в интернете на русской линии, я читаю, там было обсуждение вопроса, какой должна быть школа. И вот его было высказывание такое, что, знаете, мне очень повезло, я учился вот в советское время, но у меня были прекрасные педагоги, я их всех помню и с благодарностью их вспоминаю. Но моему сыну повезло больше. Вот он попал в такую-то школу, и тут уже чуть ли не реклама получается, что он называет нашу школу в своем интервью вот таком, да, и говорит очень простыми словами. Отношение педагогов к детям. Вот если он в советское время, ну, прекрасные педагоги, любящие, вот, а здесь еще и православные. И вот отношение педагога к детям, как родные к родным, ну, лучше не скажешь. И это во всех наших православных школах.
Вы знаете как, я сказал бы, что в этом нет ни грана лукавства или деланности какой-то, заданности. Просто учителя, которые приходят сами по себе, естественным образом, они православные, церковные люди. И у них своя внутренняя работа над своей душой, она и дает вот этот, конечно, чуть-чуть эффект, который все не могут не почувствовать. Это родина, вот церковь для них – это общая родина, что, конечно, приятно и еще и полезно в таком образовательном смысле. Что ж, Алексей Григорьевич, я так понимаю, что АСНОР в вашем лице видит потребности и задачи, которые ставит перед собой эта система негосударственных школ. Хотя это всего, ну, 200 школ все-таки на всю гигантскую нашу страну, это совсем-совсем немного. Но они занимают свою какую-то нишу, и даже не просто какую-то маргинальную часть общего нашего образовательного процесса российского. Они заметны.
Ну, я бы даже больше сказал, это больше элитарная часть нашего образования. Потому что лучшие дети, лучшие педагоги, лучшее отношение к ребенку. Вот, учет интересов каждого ребенка, индивидуальный подход к детям, он, конечно, создает, а школа — это механизм созидания, создает действительно талантливых, счастливых и успешных детей, раскрывает, позволяет раскрывать таланты, что необходимо каждому ребенку.
Замечательно. Что ж, я хочу пожелать вам, Алексей Григорьевич, вступившему в новое послушание наряду с тем грузом административным, который вы несете как ректор, как действующий ученый, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Государственной академии наук, Российской академии образования. И вам, Татьяна Ивановна, как директору, вы уже директором, наверное, лет 25, да?
Ну, с 94-го года.
27 уже.
Да, поздравляю вас. Да, с тем, что удалось из школы сохранить самое сложное время, мудро вести этот корабль, потому что у наших же дети это не те, которые могут нанять репетиторов, это обычно совершенно, то, что касается вашей школы, она вообще не ставит перед собой таких вот задач элитного, как вы сказали, но просто сама система педагогическая превращает эту школу каким-то удивительным образом в элитное учебное заведение. Учитывая, что и педагоги тоже трудятся в этих школах на энтузиазме в значительной степени, они могли бы, учитывая их высочайшую квалификацию, могли бы зарабатывать в частных школах.
Ну, вот еще могу порадовать учащихся там православных школ, что у нас еще года два тому назад на рождественских чтениях было принято решение о создании в рамках синодального отдела религиозного образования и катехизации тоже ассоциации такой вот православных школ, но чтобы более детально работать все-таки со всей Россией. Вот мы с Москвой очень хорошо, там с Подмосковьем и отдельные регионы, но кто-то до нас вот в ассоциацию не доходит общую, да? А ассоциация еще не государственная школа, она, ну, подключится, потому что решение принято, и я думаю, что объединив эти усилия, мы большего добьемся.
Безусловно.
Ну что, Алексей Григорьевич, ваши шаги дальнейшие на посту руководителя СНОРа?
Прежде всего, выслушать мнение и региональных отделений, вот, получить задачи, которые стоят. Я себя вижу как исполнителя, человек, который выполняет, скажем, волю избравших меня на эту работу. Как вы правильно сказали, послушание. Моя задача, чтобы всегда наши образовательные учреждения развивались, были экономически самостоятельны, экономически достаточны, я бы даже так сказал, чтобы государство поддерживало. Ну, а мы обменивались опытом внутри коллектива, обменивались умными преподавателями, чтобы могли жить, знаете, как вот друг другу помогая. Ведь для этого создана ассоциация, чтобы мы помогали друг другу. У нас нет конкуренции в ассоциации. Каждый директор – это личность, личность прошедшая, которая взяла на себя действительно огромное послушание. Вот. И это все подвижники, директора частных образовательных учреждений – это люди, которые служат обществу за небольшие финансовые ресурсы. Даже, в общем-то, не считают это, знаете, как зарплата. Это служение. Вот. Создать свою школу, создать своих учеников – это великая Господня милость. Нам Господь дал великое счастье самовыражаться, делать добро людям и при этом еще зарплату получать. Представляете, вот это же здорово, когда ты можешь придумать что-то новое для детей, для студентов. Вот Татьяна Ивановна сказала, да, наглядная агитация, она нужна всегда. Вот я говорю, вспомнили наш университет, да? Самое главное, чтобы люди жили в атмосфере добра, красоты, созидания, в атмосфере прекрасного, и они сразу становятся другими. Вот личным примером каждый педагог, он как раз и формирует личность. Будет поставлена задача, много задач мы обсудили на ассоциации, требуется система повышения квалификации, обмена опытом. Вот, обращение к власти, много задач, которые мы должны еще решить. Вот, ну, помогать регионам, им труднее, чем в Москве. Это тоже одна из задач.
Ну что ж, дай-то Бог, чтобы те задачи, которые вы перед собой ставите, были разрешены. Меня сегодняшний наш разговор очень порадовал, потому что это те задачи, которые были поставлены 30 лет тому назад православными школами для себя, они успешно, в общем-то, осуществляется, несмотря на недофинансирование, сложности чисто материального порядка. Все эти школы, замечательные образцы, выдают прекрасные уровень образовательный, это ЕГЭ известное, да, в общем-то, не особенно сковывает эти школы. Спасибо вам большое, есть куда, я вижу, еще расти, есть куда развиваться, есть куда улучшаться, учитывая, что мы сегодня слышали, это достижимые цели. Помогай вам Бог. В этом сегодня, еще раз повторяю, мы беседовали с Алексеем Григорьевичем Забелиным, ректором МФЮА, это у нас
Московского
финансово-юридического университета, и руководителя АСНОРа, то есть Ассоциации негосударственных и некоммерческих учебных заведений, Татьяна Ивановна Лещева, директор гимназии и вообще Центра непрерывного образования во имя Серафима Саровского, который отметил уже юбилей в прошлом году, да?
Да, 30 лет.
Красивый, отстроенный, со своими интереснейшими традициями.
Да, еще больше проблем мы все-таки видим, нам не хватает укрепления материально-технической базы,
это
ремонтов
да.
традиционных.
Но вы не печалитесь, особенно вы как-то другими способами, чудесными способами обходите эти сложности и решаете их. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу.
Спасибо.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Многие, конечно, узнали знаменитый вальс-фантазию Михаила Ивановича Глинки. Вальс был им написан сначала как пьеса для фортепиано. Спустя многие годы он его оркестровал и сделал это дважды. У этого вальса есть своя интересная предыстория. Он был создан в период сильного сердечного увлечения Глинки молодой Екатериной Ермолаевной Керн, дочерью той самой Анны Петровны Керн, которой Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение». Екатерина Керн сыграла заметную роль в жизни Глинки и в его творчестве, хотя их роман длился недолго. В тот период, когда они познакомились, Глинка переживал тяжелый разлад со своей женой Марией Петровной Ивановой, который в конце концов завершился разводом. Но в доме Керн Глинка нашел дружбу, понимание и хотел жениться на Екатерине Керн. Но поскольку развода не было, он не мог вступить в брак, и даже была у них мысль уехать за границу, там обвенчаться. Но это, слава богу, не состоялось. Они расстались, и постепенно чувства перешли в дружеские отношения. Свое первое сочинение, которое он хотел посвятить Екатерине, он написал как фортепианную пьесу. Официального посвящения не было, поскольку это было неприлично. И эта фортепианная пьеса жила своей жизнью, пока спустя многие годы Глинка не оркестровал его. Хотя, надо сказать, что за это время вальс уже стал настолько популярным, что другие музыканты делали оркестровые переложения. Он звучал на знаменитых павловских вечерах, на Павловском вокзале Петербурга. Но та аранжировка, вроде бы принадлежавшая музыканту Йозефу Герману, она не сохранилась. А сейчас у нас звучит и существует то, что мы вот слушали. Это оркестровка, сделанная самим Глинкой уже в более поздние годы, в 1856 году. Вальс-фантазия стал одним из самых популярных русских вальсов, но это не был, вообще говоря, первый русский вальс. А вот сейчас я предлагаю нам вместе послушать один очень короткий вальс, который на свет появился гораздо раньше и по праву считается первым русским вальсом. Давайте его послушаем. Такой коротенький и, в общем, очень простенький вальс, но с ним связано очень-очень многое. Не только потому, что он считается первым русским вальсом, а потому и прежде всего потому, что его написал Александр Сергеевич Грибоедов, великий русский писатель, дипломат. В то время, когда он его написал, ему было 29 лет, он уже оставил военное поприще, поступил на службу в коллегию иностранных дел, и у него началась дипломатическая карьера, он поработал в Персии, в Тегеране. Зимой 22-23 года, когда предположительно был написан этот вальс, он находился в Петербурге, и он всегда всю свою жизнь с удовольствием музицировал, выступал перед друзьями, выступал в петербургских салонах, и всем было известно о его исключительном фортепианном мастерстве и музыкальности. Известно, что он написал довольно много сочинений, но, к сожалению, только два вальса дошли до нас. Первый мы сейчас послушали, в конце мы завершим вторым вальсом Грибоедова, но прежде вспомним о его великой, но, безусловно, трагической судьбе, поскольку, работая в Персии, он стал жертвой, когда толпа из тысяч религиозных фанатиков перебила всех находившихся в русском посольстве. Произошло это в январе 29 года, а этому предшествовало счастливое событие в жизни Грибоедова, когда он ехал в Тегеран по дороге в Тифлисе, он сочетался браком с княжной Чавчавадзе, венчание происходило в сентябре, а в декабре он уехал в Персию, где и погиб, то есть счастье было коротким, и поэтому на надгробии Грибоедова в Тбилиси на горе Мтацминда написана фраза от имени Нины Чавчавадзе: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Давайте послушаем этот грустный, написанный в тональности ми минор, вальс номер 2. Мы завершим наш очередной выпуск. До новых встреч. Всего вам самого доброго. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.